Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях наместник московского Ставропигиального Свято-Данилового монастыря архимандрит Алексей Поликарпов. Здравствуйте, батюшка!
Добрый вечер!
Благословите наших телезрителей!
Господи, благослови всех нас!
Отец Алексей, мы и наша редакция, вообще, наверное, вся Россия в целом с болью в сердце услышали сегодня эту печальную новость о смерти замечательного человека, духовника Троицы Сергиевой Лавры и, как его называют, всероссийского духовника, архимандрита Кирилла Павлова. И вы были одним из его чад духовных, вы с ним были знакомы. Расскажите, кем он был для вас и каким вы его запомнили в своей жизни?
Батюшка, отец Кирилл был моим духовным отцом. Он меня, как и прочую братью Троицерковой Лавры, в свое время принимал при монашеском постриге от Евангелия. Там есть такая молитва в конце пострига, когда говорится, что мы, постригаемый должен повиноваться старцу яко Христове, а старец отвечает за него, за его душу, за его жизнь пред Богом. И вот батюшка отец Кирилл был таким, так, как иногда говорят, еще евангельским отцом нашим, который принял нас от святого Евангелия. И насколько получалось, а получалось не очень хорошо, я думаю, потому что, прощаясь с батюшкой, конечно, просишь прощения, что ты был ленивым, нерадивым, не исполнял всего, что нужно будет исполнить монаху, всего, что нужно исполнить духовному чаду. И, конечно, но мы старались прислушиваться к батюшке, и батюшка нас всегда одаривал своей любовью. Он никогда не говорил, что у него нет времени, он всегда находил это время, даже тогда, когда он был изможден, устал, насколько возможно, он всегда отзывался на нужды людские. Это в Лавре это всегда было видно, когда его окружали толпы народа, когда он шел куда-нибудь на богослужение, люди стояли, а потом, когда двигался он, они двигались вместе с ним, как пчелки. Окружали его, и вот и это было и на богослужении, когда батюшка служил, всегда собирался народ. Это было у него в так называемой посылочной, когда там приходили люди и во множестве исповедовались, получали ответы на недоуменные вопросы. Я так, например, недавно с интересом прочел вот этот вот журнал, который теперь имеет место, это «Монашеский боговестник», и там один из архиереев Русской Православной Церкви, который служит на Алтае, он говорил, что он специально приехал в Лавру, находился там несколько дней, причем заметил, что его родители, будучи небогатыми людьми, продали корову для того, чтобы он имел возможность купить билеты и приехать. А он приехал с таким жизненным, очень важным вопросом, как ему, церковному человеку, устроить свою жизнь, настроить, быть ли ему монахом или ему иметь семью. И вот он от батюшки получил совет, там он описывает, как это происходило. Батюшка благословил его на монашество. И святейший патриарх Кирилл замечал, что многие архиереи, а сейчас мы знаем, что много молодого духовенства, много епископата, они, многие из них соприкасались так или иначе с батюшкой, отцом Кириллом. Поэтому вопрос, что он духовник и Троицы Сергиевой Лавры, как он был до последнего дня, братья его так почитали, уже не могли услышать от него, может быть, слов назидания, но назидались его видом, изможденным человеком, который нес свой крест до конца. И вот также вот он был и лаврским духовником, и духовником всероссийским, потому что монахи, миряне, духовенство, старые и молодые, все к нему шли, все к нему тянулись, и он по мере сил каждого назидал, каждого утешал. И вот это вот слово утешение, его улыбка, это весь его скромный облик, он назидал даже без слов. И вот хорошо было увидеть батюшку, и последнее время просто, как говорили, приложиться к ручке. Одна рука у него лежала поверх покрывало, и вот люди приходили, крестились на образ, тогда, когда это можно было к нему пройти, и прикладывались к этой ручке, и уходили, уходили с таким зарядом духовности. Они в надежде, что Бог это молит, и вот старца, который уже не весьма немощен, но их помилует и поможет. И вот это вот... Это очень важно, что благодать Церкви жива, и она вот и таким образом проявляется. Мы видим наших духоносных отцов. В патериках, в отечниках говорится, что братья говорили, когда умирали наши отцы, то мы плакали, скорбели. И вот мы тоже скорбим сейчас, но надеемся, что батюшка оттуда будет за нас предстательствовать. Сейчас он нуждается в молитве Церкви, в наших молитвах. И мы надеемся, что он, обретя милость от Господа, не оставит и нас, своих немощных чад, живущих здесь, на земле, и пытающихся совершать свое спасение.
Отец Алексей, вот я, к сожалению, маленьким был еще, когда встретил архимандрита Кирилла. Вот только один маленький образ у меня остался в памяти. Это когда-то меня попросили провести знакомых в Лавре, я подходил, ну, провел их в Успенский собор, было вечернее богослужение. И вот там, когда заходишь в Успенский собор Лавры, справа, где вот запивку обычно раздают, он стоял, и я взял благословение, он дал мне конфету. Вот почему-то этот образ, вот, наверное, единственный в моей памяти, потому что, ну, к сожалению, уже поздно, так сказать, я родился, чтобы знать его больше. А моему знакомому, он офицер, работал, так сказать, военный человек, и я слышал, что это отец Кирилл Павлов, и где-то я услышал такую историю, что он был как раз тем самым Павловым, который оборонял дом в Сталинграде. Ну вот, как говорится, вроде как выяснили, что это было однофамилец, ну, каждый по-разному. Он такой с таким восхищением каким-то смотрел на этого старца.
Ну, в любом случае, батюшка же, он войну начал еще с действительной службы. Когда он служил на Дальнем Востоке, вот он говорил, что они были в увольнении. Он называл это место крепость Барабаш, если я правильно запомнил. И они возвращались в город. И видели смятение людское, когда люди были встревожены, плакали, началась война. Потом был Волхов, когда вот Волховские болота его направили, а потом был Сталинград. Нередко ему задавали эти вопросы, ну вот, и мы задавали, но батюшка говорит, что он не тот Павлов, так что трудно судить, не знаю. Мы не могли его заставить признаться, что он тот Павлов.
К сожалению, не помню, кому принадлежат эти слова, но кто-то из писателей сказал, что она как раз на таких, как вот сержантах Павловых, и держалась вся Россия. Хотя вот, насколько я знаю, архимандрит Кирилл был в Сталинграде лейтенантом, командовал взводом. Вот. Но и там же, кажется, случилось это событие, когда на развалинах, на руинах этого города он нашел Библию, Евангелие.
Евангелие нашел, да, собрал по листочку. И вот это вот Евангелие, он, конечно же, с детства был крещеный, вырос в верующей семье. Но как батюшка сам замечал, такое слово употребил, что когда он потом учился в техникуме, и потом уже вышел из него, учился он в Касимове, вот это вот Рязанский предел, он употребил такое слово «распрудился». То есть, может быть, ну, какая-то такая, некая такая, ну, что ли, расслабленность в духовном плане, я думаю. Вот. А потом, когда вот он имел в сердце благодать, видимо, то родительские молитвы, и вот когда он нашел Евангелие, то вот это вот его сознание перевернуло, да, и он на то время, будучи кандидатом в члены партии, он написал отказ, и его в дисбат. Но Божьей милостью он был сохранен для нас. У него был красивый почерк, батюшка там был писарем. И вот таким образом складывалась его судьба. Да, вернулся уже когда с фронта и решил, что будет поступать в духовную семинарию. Вот рассказывают о нем, что он работал на Преображенке, там были дровяные склады. Он специально вот первое время пошел работать туда, чтобы иметь свободное время для занятий. И потом вот это вот уже богословские школы духовные.
Это еще в Новодевичьем монастыре, еще вот, да, в те годы.
Да, и вот это вот, и потом уже вот это вот жизнь по окончании, и жизнь Троицы Сергиевой Лавры по окончании Духовной Академии. Вот эта жизнь, преисполненная молитв, подвигов монашеских, трудов и служения Церкви, Богу, народу.
Отец Алексей, а как вы думаете, ведь только-только Церковь пережила эти тяжелые годы гонений, когда уничтожали очень много священников и монахов, и даже говорят, что вот монашеская традиция была несколько утрачена. Вот, а как вот действительно отец Кирилл, придя в Лавру, вот, как это вот соединялось, вот эта связь того монашества и современного, вот, вот эти вот, как вот получалось,
ну,
так,
то, что вот, она была, старцы. Может быть, как, она не была совсем утрачена, она, может быть, была ослаблена, ведь носители этой традиции буквально физически уничтожали. Угу. Мы знали, сколько духовенства погибло в разных местах, сколько было репрессировано, сколько верующих людей пострадали за то, что они верили в Бога, за то, что они были православными людьми, и вот и монашествующие, конечно, но Троица Сергиева Лавра, она уже наполнилась братьей вот в те годы из разных монастырей. Кто-то, может быть, был еще и тот постриженники еще лаврские, из скитов некоторых, и из Лавры, но из других монастырей. Вот там были, например, вот такой был архимандрит Иосия, он был из Гефсиманского скита, он за своим духовником, отцом Израилем, пошел в ссылку. Такой был архимандрит Серафим Шинкарев, он из пустыни под Курском, вот эта вот известная пустынь, теперь Коренная. Вот он из той братья. Из разных приходили монастырей уже старички, такие прошедшие много, которые нашли упокоение свое там уже. Но это люди, которые принесли с собой традицию, принесли с собой дух, который вот он не угас. И мы видим, насколько процвела Лавра. И она не только как монастырь, как обитель, но это всемирный такой светильник, но и она, вот эти духовные школы, они же как раз, молодежь приходила в духовные школы, а потом те, кто в себе видели монашеское призвание, те приходили в Лавру. Приходили, беседовали, общались с духовниками и сами становились монахами.
Да, батюшка, действительно. То есть, получается, отец Кирилл как раз прямой наследник того самого монашество, которое было такое.
Да, батюшка по окончании вот академии хотел пойти в Глинскую пустынь, но не было.
Остался в Лавре.
Ну, не было так обстоятельства сложились, что он не мог туда быть принят.
И был духовником, получается, трех патриархов, правильно ли?
Потом, да.
Патриарха Алексея Первого, да.
Ну вот потом, да, он был лаврским духовником, братским духовником. Там до него был архимандрит Петр Семеновых. А потом уже, когда тот скончался, уже батюшка стал духовником.
И потом уже Пимен и Алексея Второго, да, получается. Да, да? Да. И поэтому его пребывание связано с Переделкиным, да, потому что там была резиденция патриарха.
Да, но там как раз вот святейшие патриархи относились к нему с любовью и с вниманием, и поэтому он мог там немножко поправить свое здоровье, немножко мог уединиться, потому что народ, конечно, во множестве приходил, и не было тишины и покоя в Лавре уже. Угу. Здоровья уже не было.
А вот последние годы жизни, вот в 2003 году случился,
да,
инсульт.
Да, последний, но это вот уже вот пребывание в таком больнице. Это вот если в келье он жил уже там, в Переделкино, и там, ну, насколько возможно, создавались условия для его лечения. И в то же время, конечно, он, когда он был здоров, и когда он мог, он принимал народ. И беседовал, общался, наставлял. И вот это даже вот эти такие санаторные какие-то дни, когда он бывал в Барвихе положен, там тоже люди всегда к нему приезжали и получали духовный заряд. И вот это вот очень важно. Батюшка всегда старался утешить. Как маленького Сережу он утешил конфеткой, так и он каждому, кто к нему приходил, у него всегда были заготовлены книги, иконочки, Было такое время, когда в Лавре, например, батюшка занимался и взял на себя и такую тяготу, что отдавал в переплет братские книги, какие у кого были. Были такие, в плекс отправляли иконочки, фотографии. И вот это вот братья этим пользовались, все это тоже шло через батюшкины руки, он тоже этим занимался. Так что вот духовное, душевное и такое окормление со всех сторон. И вот это вот, когда вот это вот видишь, это когда память это живет, конечно, уже на этих фотографиях люди молодые или уже ушедшие отсюда. И вот так вот. И вот теперь приходится думать, вздыхать, молиться прежде всего, конечно. Вон замечательные слова у Жуковского есть. «Не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были». Угу. Так что благодарим Бога, что нас Господь сподобил общаться с такими людьми, да, в частности, с батюшкой, отцом Кириллом.
Отец Алексей, мы сейчас, у нас масленичная неделя, масленица, как в народе называется, гуляние и так далее, но скоро Великий пост, уже в воскресенье мы будем просить друг у друга прощения. Вот как правильно провести эту неделю, чтобы...
Потом, вот эту масленицу,
ну, вообще вот подготовительные недели, оставшуюся, чтобы достойно войти в Великий пост, а то у нас принято на самый последний момент гулять, а на следующий день уже в храме стоим, и как-то немножко иногда...
Об одном старце говорится в его жизнеописании, что он был из Козельска, и вот, но он уже себе положил такое намерение, что он пойдет в монастырь. И вот он гулял так до последнего дня, а в понедельник сел... по-моему, на порог, что ли. Вот. И так, обхватив свою голову, думает, ну, надо идти. И пошел, и потом был он и в Гефсиманском скиту, и иеросхимонах Александр, великий подвижник. Так что на все венчает и поддерживает намерение, венчает подвиг. Ну что же, на масляной, наверное, православные христиане позволяют себе блинков поесть. Раньше был целый обряд, да, ходили в гости друг к другу, к родственникам близким, блин по-разному назывались, по-разному их делали. Но прежде всего, конечно, мы уже настраиваемся. Вот уже начинаются поклоны. Господи, Владыка живота моего. Вот, и мы молимся, чтобы Господь нас помиловал, дал нам увидеть свои грехи и не осуждать ближних. Должны примириться, да, готовимся, вот это вот прощенное воскресенье, когда важно, чтобы мы спросили друг у друга прощения, но важно, чтобы вот люди, у которых мы просим прощения, могли простить нас. И вот это вот очень важно, чтобы они простили нас, тогда и Бог нас прощает. Есть такое ветхозаветное предание, когда один пророк горячо молился Богу. И вот его молитва, как пламень, восходила к небу. Но в то же время, поднявшись, она от ветра облаком расстилалась. И он обратился к Господу с вопросом, почему же я так горячо молюсь, а моя молитва не восходит к тебе? И был ответ ему, что на него обижена вдова, когда-то он ее обидел. И вот теперь она молится, чтобы Господь его вразумил. Может быть так, может быть, не знаю, как она молилась, может быть, даже как-то вот жестко, наверное, чтобы его научил. И вот такая, вот его, поэтому его молитва не доходила до неба. Так что разные примеры есть. И вот это очень важно, когда, чтобы не столько мы, когда мы говорим «простите нас», чтобы мы услышали глубоко и искренне «Бог простит, меня простит». Да? И как иногда на юге говорят «Бог простит, и я прощаю». Ну, так можно, да, тоже. Важно, чтобы мы, примирившись, вот вступаем в Великую Седмицу Первую, когда довольно строго люди стараются поститься. Но есть устав, и православные христиане, тот, кто может, придерживается этого, в монастырях, может быть, строже, в миру люди, которые работают, обременены заботами, семьями. Но вот важно начать и с молитвы. Мы сами знаем, что есть благочестивый такой обычай. Вот читает первый на Великом Повечере вечером канон Андрея Крицкого первые 4 дня. И многие вот в Москве богослужение начинается во всех храмах, во всех приходах и монастырях в 6 часов, для того, чтобы человек смог с работы прийти и быть на богослужении. Вот это важная такая постовая молитва. И вот опять же эти поклоны, утром начинаются часы, и человек как бы вот останавливается на своих путях, задумывается о небе, просит, чтобы Господь принял его, раскаявшись, дал ему силы исправиться, покаявшись, приложить дела, противоположные прежним. Ну, а пища, да, пища – это важно, но не самое главное, важна душа. Так?
Ну да. Но все равно устав предписывает нам строгий пост.
Да, предписывает. Да, люди стараются воздерживаться. Многие добрые такие примеры являют. Ну, вот посильно, посильно. Спрашивают часто, я не могу поститься, я нездоров или больна. Ну что же, Господь не взыщет. Важно посильно дать свое то, что ты можешь дать Богу. Один может 300 поклонов положить, другой 30, и этому и меняется, как одна игуменья говорит. У кого-то вот и 30 поклонов, они как 300 меняются. Так что каждый по силам. Важно дать Богу не меньше силы своей, вот это вот важно.
Главное, еще не малодушничать, наверное, при этом, да, и жалеть себя тоже
может
не всегда
быть,
полезно.
Да, потому что иногда люди приходят на исповедь и говорят, я не могу поститься, вот, а у нее, спрашивают у него, ну, у него или у нее, ну, хорошо, а вы пробовали, начинали? Да нет, ну, так начните, а потом уже будете говорить, насколько вы можете поститься.
А пост для монаха, вот, какой он пост? Он отличается от поста, который положен для мирянина?
Ну, некоторые вообще не вкушают пищи. Вон на Афоне довольно очень строго. У нас в монастыре пища есть каждый день. Каждый день есть трапеза. Вот первую седмицу до воскресенья она без масла. В среду и пятницу ради литургии предзвященных даров есть супчик, там еще что-то есть, какая-то еда. Но понедельник, вторник, четверг без супчика. А суббота уже будет масло. И первое, и второе.
Люди спрашивают, а когда можно есть рыбу?
Рыбу? Ну, рыба... В России рыбу едят на Верное Воскресенье, на Благовещение едят. В Даниловом монастыре тот, кто молится, приходит на богослужение, молится князь Даниилу, то есть такой у нас обычай монастырский, едят рыбу, дают на трапезе. И люди мирские тоже спрашивают, а можно нам рыбу есть? Святейший Тихон, святитель, он в свое время говорил, поедем в Данилов, покушаем рыбки.
У нас даже, кстати, вот было благословение.
17 марта. 17 марта, память князя Даниила.
Ага. Вот. Святейший патриарх Алексей II, кажется, если могу ошибаться, благословил студентам Московской духовной школы есть рыбу.
Да, да.
Потому что для молодого организма, который познает науки, учится, это было бы очень полезно, потому что все-таки действительно Великий пост и служба первой седмицы поста важны, да?
Да.
Но все равно учебный процесс не останавливался. То есть, может, и здесь тоже детям...
Снисхождение, да. Снисхождение церкви, а потом люди, ну, человек в силу своей немощи, он сам рассуждает, за него же невозможно выполнить. Спрашивает благословение у духовника, который уже знает этого человека и мудро решает, что ему полезно. И, конечно, детки тоже, а детка заботится о родителях, которые не просто им все позволяют, но которые постепенно их приучают к посту. Вот иеросхимонах Алексей Засимовский, вот, который тянул жребий Святейшему Тихону, он говорил, что дети в возрасте 2,5 лет должны знать среду и пятницу. Но как это? Вот это уже в каждой семье решается по-своему. В одной семье девочка тогда, сейчас это уже замужняя женщина, она в свое время говорила, не хочу белую котлетку, дайте мне коричневую. Ну, белая какая-нибудь, ага. Наверное, какая она может быть, картофельная или овощная какая-нибудь. А ей хотелось мясную, но дети тоже несут свой подвиг так, как они могут. Родители мудро рассудят, что можно для детей, что полезно. Потому что морить ребенка голодом, это не будет правильно, он потом не сможет понять.
Действительно, организм растет,
поста, да,
нуждается в витаминах.
Да.
А вот как-то... Правильно сказать, по уставу действительно очень строго отношение к посту у нас. Каждый день расписан. по сути, действительно это так и есть. Но вот мы говорим о послаблениях. А мы можем сами себе делать послабление? Или обязательно нужно через духовника эти вопросы
решить? Я думаю, что лучше, но вообще наша жизнь должна как бы строиться вот по уставам церковным, так что мы бы имели Божие благословение. Но духовник – самый ближайший наш друг и наставник, и руководитель. Лучше, если мы сможем, если у нас получается взять благословение, но не можем, тогда смотрим, насколько наша совесть подсказывает нам, насколько мы правы в отношении самих себя.
То есть,
не, как преподобный Амвросий говорит, немощь наша и упруга, и упряма, и мудреная. Так что рассудим, наверное, сами себя не обидим. Преподобный Лествичник говорит, никто же плоть свою возненавидит, но греет и питает ее. Так что я думаю, что мы себя не сможем погубить.
Отец Алексей, поправьте меня, правда ли это, нет, то, что первую седмицу поста, да, до пятницы, кажется, вообще не вкушали пищу, только вода и хлеб.
Ну, тот, кто может, не вкушает, а кто не может, почему же надо так? Каждый в свою меру.
У нас, знаете, был такой случай, не совсем, может быть, такой. Один иподяка на службе архиерейской, на торжество православия, упал в голодный обморок. То есть вот так человек постился.
Перепостился.
Да. То есть, как это важно, на самом деле, как говорится, не чудить. Да,
меру иметь, меру.
Конечно.
Мера красит вещи.
Как вот, возвращаясь к теме вот прощения, да, вот уже как ближе к нам все-таки как раз вот это воскресенье прощенное, тяжело прощать, знаете, очень тяжело, вот даже, можно сказать, по себе сужу, вот когда человек обижает тебя или даже, ну, страшные гордыни, вот как с этим бороться, ведь действительно очень...
Ну, нужно поставить себя пред Богом, я думаю, посмотреть свои грехи. Да, я кто, праведник? Нет, я грешник. Но если я грешник, то и каждый из нас должен тогда уметь и прощать ближнему своему. Я думаю, что часто мы обижаем друг друга ненамеренно, и часто это такие вот колкости какие-то, скорее, эти наши недоумения, может быть, наше настроение. Вот и в семье нередко бывает так, что когда человек устал, и нужно иметь подход друг к другу. Недаром Священное Писание говорит нам, носите тяготы друг друга. Вот мы читаем молитву «Отче наш», да? «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должников нашим». Владыка Антоний рассказывает о случае своего детства, когда он, как он говорит, насмерть поссорился со своим другом. И что делать? Пошел к духовнику, и он говорит, и в то же время смущается, и остави нам долги наши, вот этот молитвы Отче наш. Ну, говорит, не читай тогда. Можешь совсем не читать. Не читать, как не читать? Надо, ну как, молиться же надо. Ну, хорошо, вот дойдешь до этих слов, эти слова не читай, остави нам долги наши, я кажу, мы оставляем должником наш. Опять не нравится. Но в конце концов он понял и примирился со своим другом, простив ему грехи свои. Чем обидел его. Так что вот важно примиряться. Примиряться, может быть, через «не хочу», примиряться через свое «я», когда попирается наша гордынька, когда наше самолюбие страдает. Это не просто, это самая трудная борьба с самим, как с собой. Апостол Павел говорит, у нас два человека, что не хочу, то делаю, а что хочу, то не делаю. Так что...
Вот бывает, знаете, светскому человеку звонишь и говоришь, прости в этот день, да? А он говорит, ну что ж ты прощения-то просишь? Вроде не обидел, а потом что это за предрассудки? Ну, ты попросил прощения сегодня, а завтра опять меня обидел. Знаете, как бывает?
Вот поэтому надо нам стараться держать свое слово. Простите, говорят, монашеское благородство. Мы часто говорим, простите, но да, действительно, но за этим должны последовать действия.
А у нас кто-то размывается это понятие. Ну, у нас говорят, простите, простите, а в душе-то ничего и нет на самом деле.
Будем трудиться. Вот для этого пост нам, когда тело наше, кажется, изнемогает, имеет ущерб, но душа процветает.
Вот, действительно, вот, получается, в этом всем, так сказать, делании самого себя и заключается смысл
да,
поста.
Да, пост и молитва. пост и молитва.
А и позже не всегда получается. Вот, то есть
Ну, в ту меру, которую человек может, если он не может совсем поститься, он болен, нездоров, значит, он несет крест болезни какой-то, для него тоже это трудно. Он не может класть много поклонов, может быть, один сделает, для него это подвиг будет. Но кто-то не может какую-то есть пищу, есть то, что возможно, что ему, ну, может быть, доктор прописал, либо еще какая-то. Вот в больших монастырях, в афонских даже, я не говорю о великом посте, а просто о принятии пищи трапеза, когда вот все сидят чинно, благородно, звучит молитва, и у каждого есть вот своя еда. Тот, кто болен, с благословения игумена, ему ставят отличную еду, может быть, вот там какую-то другую, не такую, потому что человек нездоров, вот ему нужно этим подкрепиться. Так что все разумно.
Некоторые, знаете, как рассуждают, вот сейчас пост будет, как раз заодно диета, похудею.
Ну, хотя бы так, а что же, разве это плохо? Тоже хорошо.
Но если относиться к посту как к ограничению в пищу,
ну,
нужно не есть
только,
вне поста.
Не только, мы же говорим о том, что все-таки это молитва. Прежде всего, это духовный, душевный настрой.
Касательно отца Кирилла и духовничества, действительно, это вот, я, конечно, опять же повторюсь, я не совсем знаком был с ним так близко. Вот мой дедушка еще как-то его знал, общался с ним. Я вот, ну, не застал я. И как вы считаете сейчас, вот у нас такая есть проблема, люди там ищут старцев, таких духовных отцов и так далее. Это действительно невосполнимая утрата. Но есть ли сейчас люди, которые вот, ну, чем-то похожи на отца Кирилла? Потому что, знаете, вот, простите, говорю, да. Говорят, да, пока есть такие люди, вот, к сожалению, вот, как отец Кирилл был, да, как отец Иоанн Крестьянкин и так далее, вот была жива Россия. Вот есть ли еще такие люди, может?
Почему была жива Россия?
Вернее, жила Россия.
Россия живет.
Живет, да.
Как,
простите,
я говорил. Как храм, он говорит, Россия поет. Так что Россия жива, и мы надеемся на Божье милосердие, что она будет жива столько, ну, сколько Господь, насколько Господь ее помилует, сколько даст. Мы люди церкви, мы же стараемся жить церковно. Мы несовершенны, это да, но мы имеем благодать, которая преподается нам через таинство, и вот эти через таинство. Да, ну, конечно, такие старцы, это их никак нельзя сказать, что их много. Они уходят, но православные христиане остаются. Есть замечательные пастыри белое духовенство, когда они пекутся не только о себе, не только о своих семьях, они пекутся о пастве. Замечательные приходы, общины. В монастырях есть люди, которые растут, становятся подвижниками, есть подвижники сейчас. Но как вот на фронте упал один боец, встает другой, да? Все ли возместят они друг друга? Ну, не всегда бывает, но тем не менее вот это идет. Так что и в духовной жизни сказать, что вот я таков, вот я равняюсь ему, нет, конечно, но мы стараемся. Люди, православные христиане, я имею в виду прежде всего, они стараются Евангелие исполнить в жизни. Так что мы надеемся на Божье милосердие. Духовники, наставники – это великая сила. Если есть такая возможность у человека, конечно, этим надо пользоваться, жить, но не только взять благословение на что-то, но исполнить это благословение, чтобы жизнь действительно она была неформальна, и в то же время она способствовала, все эти наши дела, мысли и чувства были во Христе, были христианские, были по заповедям Божьим.
Вы знаете, есть слова из послания к евреям. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Действительно, очень глубокие слова. Как важно помнить своих отцов, наставников, вот вообще в нашей жизни.
Мы молимся о них прежде всего. Мы просим Бога, чтобы Господь упокоил их там, где же нет болезни, печаль, воздыхания в будущей жизни. Мы молимся о том, чтобы, если они будут иметь дерзновение пред Богом, чтобы и они нас поминали в своих молитвах, чтобы и они нам помогали совершать наше спасение. Отпевание батюшки отца Кирилла будет совершено в четверг Троице Сергиевой Лавре в Успенском соборе. Вероятно, Святейший Патриарх сам возглавит это отпевание. И вот такая молитва, она, я надеюсь, будет услышана, Бог будет с нами, а мы молимся о том, чтобы наш духовный отец был освобожден от мытарств, от истязаний дьявольских и наследовал жизнь вечную.
Отец Алексей, все-таки как-то более хочется про старца Кирилла послушать. Вот что-нибудь расскажите вот из его жизни, может, какой-то особенный случай вы можете, могли бы сейчас вспомнить специально для нас. Вот для...
Вочка был воплощением любви.
Он никогда не ругался?
Он мог быть строг, но ругаться нет. Как говорят, он меня не ругал, такого почти не было. Но он мог быть строг, он мог бы дать какую-то, может быть, такую посильную пятимью, мог сказать, что ты неправильно поступаешь, так не нужно делать. Вот. Но ругаться – это немножко другое, наверное. Дети, недовольные дети говорят, меня родители ругали, да, даже если сделали малое замечание. А батюшка любил Евангелие. Любил Евангелие читать, и вот это Евангелие он всегда советовал его читать как можно больше. А вот тогда, когда его, может быть, какая-то, когда-то были какие-то беседы, встречи, когда его просили сказать какое-то слово, он мог целыми главами цитировать Священное Писание. Вот так говорил, брал и наизусть. И читал Слово Божие вот таким образом, вот так назидал. Да, и вот это вот его такое любовь, его такое внимание. Конечно, как у всякого человека, живущего на земле, у него были скорби, были трудности, ну, его собственные, не все нам известны. Были болезни, батюшка был таким очень нездоровым, болезненным человеком. Иногда он идет по братскому корпусу, поднимается по ступеням, поет. Многие скорби праведными, от всех их избавит я Господь. Так что он молился, он трудился. И вот это вот для нас, это очень важно, что он жил по-монашески, и вот это своей жизнью, своей любовью он нас назидал. Он любил природу. Он был, тогда, когда у него получалось, он бывал на природе. Он любил и горы, и море. Он кормил птиц всегда. Вот есть такие фотографии, когда он около братского корпуса после обеда крошит голубям хлеб. Они там клюют, около него вьются, садятся на него. И вот это вот такое его отношение ко всему живому, любвеобильное, кроткое, оно, конечно, назидает и греет сердце и душу.
Говорят, вот известно, да, что он очень много писал писем, наставлений в год,
да,
около 5000 писем.
Письма писал, да, писал письма, а и он так... Ну, такое утешение, что ли, такое, это как подарочек. Когда вот он уезжал в отпуск, и у него было, наверное, побольше времени там, его уже...
Он сам писал? Никто не
сам сказал. Сам писал. Он брал такие открыточки, например, вот из Крыма, с видом Крыма, да, красот крымских. И он писал таким своим довольно крупным почерком на этой открыточке, ну, обращаясь к адресату, открыточку закладывал в конверт, и вот... Ну, там люди разные, вот и лаврские братья в том числе, получали такие открыточки, это было большим утешением, что царец о тебе помнит, он тебя любит, вот он ради тебя потрудился. Батюшка каждого старался утешить, вот и мне вспоминается вот такая тема. Когда он приезжал тоже вот из отпуска, положим, он привозил с собой такие гостинцы, братья, это мог быть крымский сладкий лук такой, плоский. Вот он мог каждому, ну, братьев много, конечно, а это же привозилось немного, но он каждому мог дать луковицу там или яблоко, грушу. Братья приходили на благословение, приветствовали его, поздравляли с приездом и получали вот такой подарочек. Это очень так ценно, потому что старческие подарочки, они, конечно, помнятся. Это как такое назидание, любовь такая. Вот именно вот это из рук старца, это такое, как святыня такая.
У вас есть такие подарки?
Есть, да, слава Богу, есть.
И открытки тоже вам приходили?
Да, приходили открыточки, да.
Действительно удивительно, как так. Вот, надеюсь, что в моей жизни когда-нибудь я смогу пообщаться с такими людьми, потому что сейчас, вот услышав эту весть, действительно, вот, очень скорбно, но немножко даже обидно, что не успел пообщаться, не успел. Ну, к сожалению, так Господь устроил. Что...
Ну, вот будут другие духовники,
ну, наставники. Дай Бог, конечно. Я, конечно, действительно этого не хватает. Но утрата действительно невосполнимая. И отец Алексей, я думаю, что на эту передачу мы закончим, посвятили мою память отцу Кириллу. Какое-то заключительное слово вот, духовным чадам, потому что действительно
сколько... Мы сейчас все, конечно же, молимся о батюшке. Священнослужители у гроба читают Евангелие, люди мирские читают псалтирь, вообще все те молитвы, которые мы можем посвятить в память о батюшке, просить помощи ему, заступничества. И вот все эти дни, конечно же, нужна молитва. Так что, Господи, укрепи нас в молитве о нашем старце, о ему Божие благословение и вечная жизнь.
Отец Алексей, спасибо Господи за эту беседу. Ну, напоследок, благословите наших телезрителей.
Господи, благослови всех нас.
Дорогие друзья, я напоминаю, что в гостях у нас был наместник Московского Ставропигиального Святого Даниилова монастыря, архимандрит Алексей Поликарпов. Редакция телеканала «Союз» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким отца Кирилла, также его духовным чадам. С вами был Сергей Платонов. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.